И вот это все, вот это описание той глобальной трагедии, которая происходит в душе человека, восставшего перед Богом. Хотя второй псалом и пишется о народах, которые восстают против Бога. Все это сводится к одному такому страшному греческому слову «апулумия», которое всегда употребляется по отношению к душе. То есть гибель человеческой души, каждой конкретно. Если вы смотрите книгу Откровения, когда читаете, вы это видите совершенно ясно. Это гибнущие души, это просто души, которые отказались от покаяния, или, как пишет Павел в послании к Фессалоникийцам, отказались, эти люди отказались от той истины, которую им предлагает любовь, ради спасения. И за это подверглись вечной погибели. И там сказано, что такое действие Бога необходимо считать справедливым. Нельзя обвинять Бога за то, что Он предлагает человеку истину в качестве пути к спасению. Позволяет этой душе гибнуть. Так же, как нельзя осуждать врача, который предлагал больному лекарство, и тот его не выпил в гибель больного. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. И поэтому вот этот кризис, который описывается во втором псалме, и совесть, и счастье, и смысл, и все это и в глобальном масштабе. Ведь, понимаете, мы же все являемся частью того, что происходит на этой земле. На колокол звоните по нам, как говорил Джон Донн. И желание счастья, да, вот человек хочет быть счастливым, оно очень часто требует отказа от справедливости. Вот был недавно фильм, знаменитый, год назад, может быть, «Набережная Орфевр 36». Такой детектив неплохой. Там Депардье играл одну из главных ролей. Там два полицейских, два инспектора. Оба хорошие полицейские. С точки зрения профессиональных их навыков. Талантливые сыщики, там, со своими способностями и так далее. Вот. И один честный, а второй нет. И он по трупам идет и делает себе карьеру. Он хочет стать там возглавить департамент полиции Париж, там, то есть там человек. И когда тот его призывает к ответу, он говорит ему такую интересную фразу. Мы все равно все умрем. Мы все равно все умрем. То есть человек решает для себя. И вот человек хочет любви, он отказывается от святости. Человек хочет счастья, он отказывается от справедливости. И вот это желание, которое протестует против смысла. Почему? Потому что человек не находит в себе самом способ это желание удовлетворить правильно. Оно порождает вот то состояние души, которое так талантливо описал Гюго с точки зрения массы. Но я думаю, это уместно и по отношению к душе человека, потому что сколько раз внутри себя мы обнаруживаем то, что описано Гюго так талантливо. Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм. Да? Это же все в нас есть. Как муть поднимается у нас вот снизу с самого. И вот проблема этого заговора в душе человека, конфликта, который нам самим не удастся никогда разрешить, решается с точки зрения второго псалма только при помощи одного. Единственный способ, каким мы в этом конфликте. Потому что вы знаете, что самое главное в конфликте? В любом. Между двумя людьми и между государством. Сохранить достоинство. Потому что если мы его не сохраним, даже если мы в конфликте победим, мы проиграли. Понимаете, о чем я говорю? А это будет первая победа. Даже если мы докажем, убедим что-то соперника, унизим его, оскорбим при этом, мы ничего не выиграем. Мы окажемся ниже его. И вот в этом конфликте с самим собой, если хотите, мы без Бога свое достоинство не сохраним. Это относится как к отдельному человеку, так и ко всей нации. Вот если вы сегодня придете в Иерусалим, вам и сегодня там экскурсовод подведет вас к этому месту у стены плача и скажет, вот здесь он стоял на коленях и просил у Бога прощения за грехи германского народа. Первый премьер-министр Германии Аденауэр. Вы знаете, что они сказали? Когда лидер страны встает на колени перед Богом, нация поднимается с колен. Они эту боль пережили. Они достоинство свое сохранили, как нация, которая упала очень низко. Вряд ли можно о какой-то стране так сказать еще. И вот это высказывание мне очень понравилось, потому что действительно человек, да, вот, может встать заново, обрести победу в этом конфликте, в борьбе с самим собой, в борьбе с тем злом, которое оказалось сильнее его. Только тогда, как вот написано здесь, почтите сына. Почтите сына. Причем я не буду подробный богословский анализ давать этого псалма, скажу только одно, что контекст исторический, культурный, совершенно четко и грамматически говорит, конечно же, о Божьем Сыне, о Мессии. Хотя многие часто говорят, там есть высказывания, которые говорят, ну, это такой псалом носит теократический характер, поскольку власть всегда обожествлялась, стало быть, помазанник, сын царя, то есть преемник власти. Почтите того, кто идет на смену царю. Вот. Можно, наверное, кому-то и так понимать этот стих. Но вряд ли, если речь идет о царе Израиля, если бы она шла, речь шла вообще о таком глобальном понятии всех народов, включая в себя тотальность и совокупность того, что называется в греческом «майкумена», то есть всего населения Земли. Поэтому нам очень важно помнить, что вот если говорить о нашей культуре, я думаю, что будет правильно сказать, что Лесков очень правильно это поймал. Она, может, она и в других культурах присутствует, эта проблема. Мне кажется, она у нас наиболее ярко выражена, можно так сказать. Неспособность сохранить чувства и вызванная этим либо убийственная апатия, либо разрушительная агрессия. То есть, либо беспробудное пьянство, либо безудержный мятеж. Но, как говорится, третьего у нас нет просто на Руси. Или мы, как говорится, тонем в вине, утопим свое горе и разочарование по поводу того, что барин несправедливый, законы плохие. Либо мы начинаем все вокруг рушить и ломать. Свою личную семейную жизнь в том числе и так далее. Это вот выйдите на лестничную клетку иногда в празднике. Вы увидите, какой там праздник творится у соседей. Вот. Крики там и так далее. И дело даже не в этом, а в том, что человек вот этот бунт в себе, конечно, подарить не может. Я думаю, что апатия – это подавленность этим чувством, которое вызвано у нас этим мятежом против Бога. Агрессия – это попытка дать этому чувству свободы и таким образом от нее освободиться. И то, и другое – это путь убийственный. И я думаю, без Священного Писания, без вот проникновения в Библию, без каждодневного… Я вообще хочу вам сразу сказать, никакого практического смысла в… Я слово «практически» ставлю в кавычки. В изучении Писания, в хождении в семинарию, там, в молитве нету. Ну, нет. Я услышал, пастор Василий, я уже 10-й год в церкви, и что толку? Ну, читаю Библию каждый день, а зарплата маленькая. Пытаться на таких уровнях эти вещи увязывать. Понимаете, зачем нам хорошая музыка? Также можно вопрос поставить. Зачем добрые книги читать? Общаться, говорить о поэзии. Зачем это надо? Есть вещи, без которых душа не обойдется. Без ущерба для самой себя. Вот что, она может обойтись. И без Писания что будет? Невежество будет уничтожать эти чувства прекрасного, которые у нас есть. С другой стороны, бесчувственный человек, он перестает мыслить в гармонии с Богом, потому что он не способен восхищаться, переживать, сострадать и так далее. Поэтому, понимаете, без Бога, вот если как мы начали с вами с первого псалма, ну, какой, видите, грустный, сухое дерево у него на башке. Без Бога человек становится либо бездушным автоматом, либо неуправляемым зверем. Сегодня все больше в сторону первого склонности. Как автомат для пепсикола. Люди даже какую-то на агрессию не способны. Какой-то взрыв эмоциональный. Да, какие-то отдельно взятые там. Единственное, что вот эти все молодые люди, бритоголовые, ну, ими руководят. Там производятся определенные действия, очевидно. И я думаю, что смирение перед Христом, вот я увидел это и видел много раз, оно действительно в человеке сохраняет это чувство прекрасного. И вместе с тем здравый смысл. Если вы посмотрите на людей, которые перед Богом ходят, да, перед Ним стоят и успокаиваются только в Его присутствии, вы увидите у этих людей и способность восхищаться жизнью. И вместе с тем, вот это удивительно, я вот сколько сталкиваюсь с людьми, с которыми приходится вот что-то вместе делать ради Бога, и вместе с тем удивительная такая вот способность трезво вынести какой-то удар, вот, ну, ситуацию принять правильно. Вот. То есть и не остаться неравнодушным к чему-то, и вместе с тем не перестать быть управляемым. Понимаете, да, вот это вот золотая середина, она всегда возможна, когда мы ходим в духе. Вот. Третий псалом, пожалуйста, пишите. Предательство, да, мы говорили с вами, он бежит от сына. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Бегство от аподидоми. Очень интересное греческое слово, в Септуагинте, говорит о бесцельном уходе. Я думаю, если, ну, опять-таки, иллюстрация простая. Подростки, которые бегут от родителей. Да, ведь они бегут по разным причинам от них. Некоторые пытаются манипулировать таким образом родителями. Другим некуда деваться. Родители бывают такие, как я слышал несколько раз от начальников колонии детских, то лучше бы их не было, думаешь, иной раз. В любом случае, я почему беру пример подростка, потому что он незрелый. Это еще не созревшая личность, не сформировавшаяся. И поэтому для него единственным выходом из ситуации является бегство от. Он не куда-то бежит, он бежит откуда. И очень часто мы точно так же, взрослые люди, ведем себя. Разочарованы мы в чем-то, вот в отношениях. В церкви это сплошь и рядом. Все, там, пойду искать другую церковь, это неправильно, там, или еще что-нибудь в этом роде там начинается. Там. Человек не руководствуется, там, скажем, понятием, куда мне идти, а он только бы уйти оттуда. В браке люди так поступают, безрассудно совершенно, калечатся жизни, души, ломаются целые судьбы из-за того, что люди бегут оттуда, да, вот куда-то уйти, куда даже не думают. И бывают, конечно, ситуации, в случае с Давидом она была правильная, когда бегство является единственным возможным выходом из ситуации. Потому что Давид понимал, что его попытка удержать власть в тот момент, в конце концов его убедили потом вступить в войну с Авессаломом, погубит слишком много людей. Он даже ковчег завета с собой не взял. Ради того, чтобы сохранить жизнь людям. Конечно же, огромное количество проблем, которые испытывал вот в этой ситуации Давид, были связаны с его личной семейной жизнью. И от тех, как говорится, он жал то, что сеял во многом. То, как он, сколько у него было жен, детей, как он их воспитывал. Пример Авессалома является не очень, очень наглядным в этом смысле. Все эти проблемы они его догнали. И догнали в смысле очень серьезном. Его собственный сын против него восстал. Вспомним, что он до этого его 3 года к себе не подпускал. 3 года. И, конечно, в данной ситуации вот этот уход, слава Богу, что сердце Давида было таково, что он все-таки нашел вот в Боге успокоение и принял потом решение правильное. Но вот здесь одна вещь мне нравится. То, что он не взялся за меч сразу. Потому что, вы знаете, война – это очень часто способ утопить проблемы в крови, если можно так сказать. Там кто сильнее, короче, вы понимаете, да? Там уже не поймешь, кто прав, кто виноват. И вот почему для нас очень важно вот в этом псалме понять такую вещь, что вот в наших отношениях с Богом нам нужно учиться не бегать от проблем, а идти туда, куда Бог зовет. Это иногда нам придется и убегать. И это только в отношениях с Богом мы можем решить. Вот почему... Так, давайте так скажем здесь. Одна вещь очень интересная показана. Нам не убежать от последствий своих решений. От ответственности перед Богом за них. От жизни не спрячешься. Голову в песок, как страусу, зарыть нам у нас не получится. Оседлать ее, как пытался ее Джек Лондон оседлать, вот так о нем книга была написана, «Моряк в седле». Вот оседлать жизнь тоже не получится. Она, к сожалению, бьет по голове иногда ключом и очень больно. Да? Слышали такую поговорку? Вот. И иногда бывают, знаете, ситуации в жизни, когда по течению плыть нельзя. И против течения грести бесполезно. И вот Давид в такой ситуации оказался. И Бог его утешил. Вот этот псалом является результатом того, как человек в Боге успокаивается, он нашел этот ответ. Четвертый псалом является в каком-то смысле продолжением третьего, потому что одна ключевая фраза в нем: «В тесноте ты давал мне простор». Очень интересная фраза. Психологи сегодня утверждают, что теснота претит самому нашему существу. У нас в России, к сожалению, мы настолько внутренне с этой теснотой смирились, это даже видно вообще вот в том, как мы живем. Сейчас потихонечку так это все расширяется. Но кто-то сказал, как же это? Россия – это страна низких потолков и узких коридоров. Вот. И в этом смысле это во многом очень говорит о нашей душе. О том, что мы к этой тесноте привыкли, и мы привыкли жить в тесноте. И для нас иногда путь к свободе представляется очень сложным, потому что каждый из нас в каком-то смысле является человеком из подполья, да, как у Достоевского. Мы зажались в этот тесный коридорчик, в этот узкий коридор, низкий потолок, в свою каморку. И нам бы только чаю пить, а остальным всем хоть бы провалиться, да, как он пишет. Теснота такого рода, вот обывательская теснота, или теснота та, с которой Давид столкнулся, потому что мы ведь понимаем первый псалом, второй псалом, да, мы смотрим третий псалом, три вещи. Мы видим, что есть неумолимость нравственного закона внутри, наша собственная совесть говорит нам об этом. Есть неизбежность зла, которая живет вокруг нас и внутри нас. И есть еще и ограниченность нашего понимания. То есть мы не понимаем, что происходит и почему это происходит. И вот в молитве, я думаю, Бог проливает правильный свет на нашу ситуацию. Потому что, понимаете, каждая жизнь уникальна. Наша ситуация никогда не будет похожа на ситуацию Давида или Петра. Но глядя на эти жизни, глядя на эти судьбы, видя, как Бог в различного рода ситуациях просвещал путь человека, освещал его изнутри, если хотите, можем с вами приобрести такой опыт, в котором мы в молитве, приходя к Богу, позволяем Богу осветить ситуацию под определенным углом. Потому что человек, который выбрал этот плод с дерева познания добра и зла, сам стал Богом для себя. И у нас у каждого свои представления о добре и зле. Я вам пример приведу вот в ситуации, в которой Давид был. если говорить о тесноте. Вот многие из вас смотрели фильм «Из пепла». Не смотрел никто фильм? Юра смотрел. Ну, слово «хорошее» к нему, наверное, неприменимо. Там описывается, это фильм снят на основании реальных исторических событий и лиц, там даже имена настоящие. Женщина, иудейка по воспитанию доктора, акушер, попадает в Освенц. Ситуация страшная, потому что она попадает в руки вот этого доктора Менгеле, который делал опыты над людьми там. Ну, страшные вещи совершенно там показаны. Я не хочу сказать, что там показано это, но само ощущение зла вот этого, присутствия в этом и шока, который она на душу человека оказывает. И вот она, верующий человек, который боится Бога, она принимала когда роды, вот показано, каждого ребенка, она благодарит Бога за него. И вот ситуация. Она врач-акушер. Человек, который призван к тому, что и перед Богом это ответственность за это, чтобы вот дети появлялись на свет. Она знает, что как только Менгеле, этот врач, узнает, что женщина беременна, она с этого момента уже не жилится. Она обречена. Вы понимаете, да? То есть как только узнает, что ее берут в барак, и все, и она оттуда уже не выходит. И к ней приходят женщины, у которых чуть пока никто не знает, что они беременны. И умоляют ее убить этого ребенка. Ситуация такая, вот как бы вы ни поступили, вы поступаете неправильно. Если она этого не сделает, то женщина умрет. А она к ней пришла за помощью. Если она это сделает, она убьет ребенка. Тысячу женщин она спасла, которые потом родили детей. И как же она до конца жизни себя простить за это не могла? Единственное, что ее утешало, что если эти женщины выживут, они смогут иметь детей. Я хочу сказать, и вот там есть момент очень интересный, когда она плачет, а уже это после войны, она там и вот у Бога прощения просит, и так искренне, настолько там действительно очень женщина хорошо эту роль играет, и там показано действительно, как же бывает тесно иногда. И вот как Бог ее на простор вывел, да, вот именно в этом смысле. Она там безумное количество родов после войны приняла, огромное количество детей жизнь спасла, потому что она очень талантливая акушер была. Там безнадежные случаи к ней всегда шли. В Америке, в Израиле, и в честь ее даже дерево посадили на аллее праведников. То есть, вот о чем я говорю. Вот псалмист пишет, многие говорят, кто покажет нам благо. То есть, что такое добро вообще? А яви нам свет лица твоего, Господи. В 7 стихе. Вот почему, понимаете, в молитве, вот очень важно это понять. Совершенно иногда не важно, что мы чувствуем, как мы что-то понимаем. Суворов, вот интересно, он говорил так, я, говорит, не понимаю, сложная ситуация, надо принимать решение. Сохранить людей, одержать победу. Вы понимаете, так как полководец, он же состоит перед дилеммой глобальной, там люди. Я, говорит, я стою на колени. Через полчаса я встаю, и я знаю, что мне делать. И у меня бывают такие ситуации в жизни, может быть, не каждый день, когда сложно, у нас у каждого жизнь сложная штука, банальная фраза, но так и есть. Когда вы встаете на колени, и вы встаете с них, и вы знаете, что делать. И вот ценность молитвы в этом, что она, благодаря вот этой связи с Творцом, благодаря Христу, она, возможно, не нам. Мы можем, вот там написано, приходить к Нему каждый день, да, с дерзновением, престолу благодати, и действительно получать, вот эту там написано, благовременную помощь. Послание к Евреям 4:16. То есть, здесь очень интересная вещь показана, что реакция на обстоятельства жизни, она порождает внутреннюю тесноту. Почему вот это так произошло, это так? И мы каждый день вот через эти мысли проходим. Да? Почему это со мной опять случилось? Почему у меня не получилось, а вот у него получилось? Или там, да? Вот. И это все, и нас загоняет это в угол. Мы опять в этом узком коридоре и низкий потолок. И в молитве все-таки у нас есть возможность этот горизонт веры немножко отдалить от себя. И начинается это тогда, когда мы в Боге учимся успокаивать. Потому что иногда ведь когда бывает, он же пишет об этом, когда у них все хорошо, у нас все неспокойно. Да, потому что благополучие врагов очень часто провоцирует нас на гнев. Но мы должны понимать, и я сегодня думаю так, это всего лишь временное допущение, без которого вечная задача в сердце человека не решится. Знаете, когда вы решаете уравнение, допустим, x там равно только-то y. Вот без этого допустим, вы ни одну задачу не решите. И стало быть, вот эта проблема зла и внутри нас, и снаружи, которая делает нас, наш взгляд на жизнь очень тесным, это всего лишь навсего временное допущение, при помощи которого Бог какую-то задачу в нашем сердце решает. И когда он эту задачу решает, независимо от того, сколько времени это занимает, там, когда мы годами не можем кого-то простить, или еще какие-то вот моменты сложные в жизни, внутренние, которые вот так давят нас, и тесно, когда он это решает, вот тогда у нас выводит действительно на очень широкое место, на пространное. И мы внутри обретаем свободу, потому что все христианство – это путь к внутренней свободе. Вера – это путь к свободе внутренней. 40 лет вот Бог иудеев водил по пустыне для того, чтобы сделать их свободными. Было очень тесно. Очень. Пятый псалом. Очень интересный в завершении сегодняшнего урока. Скажем так. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Здесь одна еще, наверное, одна из самых важных, наверное, вещей в молитве. Помните, мы сказали в начале курса, что наша задача, когда научиться чувствовать то, что я понимаю, и понимать то, что я чувствую. Вот это важно тоже вот, в наших размышлениях, в нашей внутренней жизни. Мы должны понять одну вещь, что способность понять себя, она у нас очень ограничена. Ограничено нашими собственными и субъективными представлениями о жизни. Тут очень много всего, что сейчас говорить вряд ли стоит. И вот греческое слово «саниеми», оно переводится на русский как «уразуметь», или еврейское слово «бин», которое, наверное, лучше перевести как «понять внутри», то есть уловить внутреннюю сущность. Говорит о способности Бога во-первых, понять сущность того, что происходит в нашем сердце, в нашей душе, в нашем разуме, что мы не в состоянии уловить. Во-вторых, понять причину этого. Это очень важно, потому что только Бог может это сделать. А вот слово «помышление» здесь очень еврейское. Еврейский язык говорит о таком явлении, как тихие речи. Это то, что вот мы шепчем самому себе в глубине души. Вот эти тихие речи. В чем-то мы себя оправдываем, кого-то обвиняем, да? Какие-то внутренние вот эти процессы происходят неуловимые для нас. То есть и Давид, в принципе, просит у Бога очень, очень простую вещь. Это я так все структуризирую. А на самом деле просто очень. Пойми мои мысли, Бог, разберись в них. Мы здесь приходим к смирению ума в молитве. Вещи императивные, то есть необходимые, без которого молитва будет превращаться в разговор с самим собой, ни больше, ни меньше. Потому что когда мы начинаем говорить с собой, сами с собой, ребята, это все. Это уже диагноз. Понимаете, да? Вот и называем это молитвой. Потому что что происходит? Мы только усиливаем зло внутри, и слепота, вот эта духовная слепота человека, она сгущается. Человек живет во тьме. Вспомним с вами молитву фарисея и мытаря, да, вот знаменитую. Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как вот этот вот убийца, ворюга, там, или кто он. Слава Богу, мне как-то вот Бог дал понять очень тактично и деликатно, когда я начал вот, общаться с пожизненно осужденными. Я мог быть там, вот на этом месте, очень легко. И я думаю, любой из нас, честно, если говорить. Не примите это лично только. Вот. Не в том смысле в русском «от сумы до тюрьмы не отрекайся», знаете, такая, мне эта поговорка не очень нравится. Вот. А в том смысле, что мы внутреннюю потенцию зла своего, мы ее даже не представляем. Это только по милости Божией у нас есть вот такие варианты. Поэтому... У меня телефон звонит. Поэтому просто давайте помнить об этом. Почему? Потому что... Но мы никогда не знаем, что там внутри нас, какие мысли копошатся. И вот почему, когда человек стоял перед Богом и говорил, будь милостив ко мне, грешнику, он-то ушел оправданно. А второй, так он сам с собой поговорил. И в этом смысле, если и есть какая-то уверенность вот в правоте наших мыслей, она может исходить только из одного, из чистоты веры. То есть из этой искренности Давид, когда он просил Бога вникнуть в его мысли, он же этому доверял, что Бог внутри него разберется и наведет порядок. А внемли глазу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо к тебе, ибо я к тебе молюсь. И, в общем-то, акцент делает Давид, я не просто так вначале говорил о том, о чем говорил. Он говорил, я к тебе молюсь, я не с собой разговариваю, я к тебе молюсь, Бог. Поэтому, пожалуйста, услышь меня. И вот, конечно же, мы все понимаем, что у Бога глупо просить то, чего Он нам не собирается давать. И мы иногда, знаете, как маленькие дети, сами не знаем, чего хотим. И Давид приходит к Богу рано утром. Да, то есть еще до того, как мы вспомнили, что было вчера, и начали думать о том, что будет сегодня. Вот рано утром. Вот это время, оно самое удивительное. Я не верю, честно говоря, вот в это «я там жаворонок, я сова». А в Библии совершенно четко видно, что Божьи мужи искали Бога с самого раннего утра. С момента, когда появлялась на... Когда еще горела звезда. Вот эта последняя звезда, которая горит на небе. Вот. Поэтому я думаю, вот эта способность... стоять перед Богом. Вот интересно, вот мы русское слово «предстоять», да, знаете такое слово русское. Вот это предстояние в молитве, оно очень интересное, потому что еврейское слово здесь, «арак», говорит о широком спектре значений слова «стоять перед Богом». Что это значит? Подготовка, в которой есть предположение, ожидание. И это ожидание и предположение устанавливает наши мысли в определенный порядок. Представьте себе, что вам нужно сегодня решить какую-то серьезную проблему. И вы предстаете перед Богом. То есть вы ожидаете чего-то и что-то предполагаете. И Бог в молитве наводит порядок вот с этими ожиданиями и предположениями. Потому что не всегда то, что мы ожидаем от ситуации, должно произойти. И наоборот, может произойти то, чего мы не хотим. И вот здесь происходит такой удивительный момент у него, в том, что он кладет свои мысли на весы. И весы эти держит в руках Бог, а не он сам. И вот эта способность наша позволять Богу взвешивать свои мысли, свои чувства, наверное, это один из самых важных аспектов молитвы. «Рано предстану пред тобою», слово «предстану» мы объяснили, «и буду ожидать». И вот слово «ожидать» говорит о терпеливом наблюдении, которое ведет к познанию, признанию и согласию. Сегодня это очень важно понять, потому что в христианстве сегодня все очень размыто и обобщено. И достаточно поверхностно люди относятся к духовной жизни. Мы все... потому что время такое странное, злое и тяжкое в этом смысле. Люди молятся на ходу, так вот, Библию в метро читаем. То есть, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, и глупо людей за это осуждать, и себя там или кого-то. Иногда просто действительно нет сил и времени. Вот. А, и вот почему так важно, вот, во всяком случае, хотя бы в те минуты, которые у нас есть, быть перед Богом искренним и честным, позволять Ему говорить с собой. А, и как удивительно сказал Мильтон, и потому что мы несовершенны, твоих путей не видим совершенства. Вот это наша замкнутость на самом себе, да, ограниченность. Спросили одного великого человека, что бы вы хотели пожелать своим детям, он сказал, чтобы у них не было узкого взгляда на жизнь. Да, вот и вот эта наша ограниченность, она преодолевается в молитве каждый день. Потому что, конечно, вот так оно раз в день проходит, и вы думаете, ну когда вы вдруг у вас, вы вдруг обнаруживаете, что вы в уме начинаете все сводить к своим проблемам. Да? Ну понимаете, да, о чем я говорю? Это настолько неприятно. И вот спасает из этого такая вещь, как мне один человек однажды сказал. Дело не в нас с вами, Василий Александрович. Меня сама эта фраза освободила. Дело же ведь не только во мне, оказывается. Понимаете, да? Вот что-то происходит. Дело же не только в нас с вами. И вот это вот и личное отношение к Богу, с Богом, и понимание того, что Он меня любит. Он меня воспринимает таким, какой я есть. Вникает в меня. Наводит порядок во мне. Понимание того, что как бы, тот Бог смотрит на ситуацию не вот так. А вы понимаете, Он же видит и конец, и начало. Нам это трудно представить. Вот это, конечно, дает нам и покой, и радость. Вот. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твоей». Вот здесь, и опять-таки, очень часто вы увидите в псалмах, «руководи меня, веди меня». То есть, понимание того, что человек сам собой управлять не способен. У Миттерлинка вот замечательный был рассказ о марионетке. Там автор так описывает марионетку, интересно, что он описывает эту свободу куклы. Вот потрясающий парадокс о том, как марионетка может быть свободным. Вот там этот аспект послушания очень хорошо выделен, потому что мы понимаем, что человек, созданный Богом, по своему образу и подобию, наделенный, конечно, свободой, тем не менее, правильно воспользоваться этой свободой без Бога не смог даже одного раза. Вы понимаете, да? Вот первое же искушение, все. И это показывает нам одну очень важную вещь. Никогда нельзя переоценивать свою свободу. Между словами «я могу», «я хочу», «я буду» есть огромная разница. И люди, которые не понимают ее, они не увидят разницы между свободным полетом и свободным падением. Понимаете? Потому что я буду этот полет. Я хочу это падение. И вот здесь вмешивается это «я могу», которое приходит только в отношениях с Богом. Вспомните апостола Павла. «Я все могу, укрепляющий меня Господь». И речь шла не столько о возможности чего-то добиться, сколько о способности что-то преодолеть. В том числе и вот это гравитационное поле зла. Вот. И поэтому Бог, наверное, вот этот путь в душе нашей к истине прокладывает. А идем мы к ней, конечно, сами. Здесь вот участие нашего выбора, оно, его нельзя ни недооценивать, ни переоценивать. И пишет Давид, конечно, о том, что Бог покровительствует, благословляет праведника, благоволением, как щитом, венчаешь его. Вот на этом мы, наверное, сегодняшний урок закончим. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благослови нас и распусти нас с миром по домам. Во имя Христа. Учи нас молиться, пожалуйста.